Привет, рефлексирующие. Мы перед тем, пока Юра не уехал в Дагестан, буквально перед поездом, сейчас через час у Юры уже поезд, мы пытаемся успеть записать подкаст, наверное...
Если вдруг опоздают, я смогу вернуться, и мы еще один.
Да. Мы, скорее всего, где-то минут на 15, чтобы у Юры был запас по времени доехать. Это будет самый, наверное, короткий подкаст нашей истории.
Нет, 20
давай. Ладно, ладно. Юра не хочет понижать планку. Хотя бы половина.
У меня еще час 14 минут до поезда.
Ну, я просто переживаю, потому что все-таки сегодня предпраздничные дни, и там пробки, все перекрыто, и я боюсь, что Юра не успеет в Дагестан, а это будет не очень приятно, потому что, по-моему, следом поезда нету, или есть, если что.
Нет.
И тебе придется завтра выезжать тогда. Это день потерян, считай. И мы хотели поговорить сегодня на животрепещущую тему. В прошлый раз мы открыли, значит, я не знаю, как это назвать, но не портал, портал в такую тематику, которая, как оказалось, актуальна и вызвала отклик у слушателей. Мы говорили про ворчание, и мы решили с Юрой, раз уж мы обсуждаем коммуникативные стратегии и так далее, обсудить еще одну, ну, я не знаю, я не могу назвать это стратегией, потому что все-таки стратегии подразумевают осознанность, а это что-то типа тактических ходов или непредвиденных реакций.
Я думаю, это не тактические ходы.
Это бессознательное.
А скорее, как знаешь, естественное отправление организма.
Да, да, да.
Урчание в животе, икота.
Чихание.
Моргание. Потому что я тоже наблюдал. Сравнивал, когда речь идет про ворчунов, то есть ощущение, что они даже как бы немножко наслаждаются этим ворчанием. Они его даже как-то аранжируют эстетически, подбирают риторику. А вот эта категория людей, такое чувство, что они даже не замечают то, что они делают. Оно у них как бы само вольется.
Нет, я думаю, они замечают. Ну, по крайней мере, такие специалисты, как мы с Тихоном по этому делу, мы обычно тебе же пишем, Юрий.
Не, ну это вы уже немножко неформатные ребята, потому что у вас произошло то, чего не должно было случиться, у вас осознанность включилась. По логике вы должны жить были как грибы в лесу.
В ризоматическом ключе.
Я все-таки думаю, что 90% тех, кто промышляют этим бизнесом...
Ощущают.
Нет, они ощущают что-то, но не это. То есть, если им сказать, а что вы, мол, ноете, они скажут, мы не ноем.
А как же вот
как сказала бы одна наша знакомая, мы по факту говорим.
Ну да. Ну вот, как вы догадались, уже тема – это нытье. И действительно, это тоже, наверное, на втором месте, или я даже не знаю, на первом месте.
Ну, смотри, по какому критерию
ты
выстраиваешь?
Ну, я имею в виду, вот, ворчание и нытье. Как думаешь, чего больше, ворчание или нытье?
О, это, знаешь,
мне кажется,
это трудно посчитать. Это как спросить,
да?
Кого больше в океане?
Ну, скажем так,
рыбок или
они друг друга периодически догоняют, обгоняют и соревнуются между собой. Может быть, даже не зная об этом. Но это определенно два наиболее разработанных жанров в современности. Нытье и ворчание. И поэтому мы сегодня поговорим про это. Зачем люди ворчат, господи, ноют. Почему? К чему это все ведет?
Это все началось с Ноя. Был такой библейский персонаж Ной. Ему говорили, ты
опять
не ной.
Опять народная этимология пошла в час задорно встать.
Она не заканчивалась.
Да, да, да.
Ну, я пока так для себя определил, что ноющий человек, он ориентирован на себя, а ворчащий все-таки ориентирован больше на внешний мир. Потому что, как мы и говорили, ворчат по поводу чего? Молодежь не та, дороги плохие, погода плохая.
Страна не та,
политика не та, правительство не то. А ноют по поводу того, что мне скучно, мне холодно, я поранил пальчик. То есть нытье, оно, по сути, оно обращено на себя, и именно поэтому часто оно не осознается. Потому что у человека просто какой-то поток сознания или бессознательного включается, и он, ну, просто не считает нужным его укручивать, mm-hmm. сдерживать как-то там или перекрывать. Вот поэтому вот недавно была лекция опять у Андрея Ивановича по поводу зетов. Почему у зетов много нытья? Mm-hmm. Потому что, как говорит Андрей Иванович Макаров, основная ценность зетов – это естественность. У них как-то так сложилось, что что естественное, то и подлинное.
А нытье – это разве естественно?
Конечно, естественно. Естественно.
Но ты... Это как-то спорно, мне кажется, это уже дело установки культуры.
Нет, понятно, это дело установки, но это дело естественной установки. Mm-hmm. Вот обратимся немножечко к феноменологии.
Ну, да.
А что такое естественная установка? Это когда мы воспринимаем мир сразу вместе с нашими отношениями к нему.
Ну, понятно, да.
То есть, когда я вижу, например, вот за окном и говорю, жарище, дышать нечем.
Mm-hmm.
И жарище – это вроде про мир, а дышать нечем – это вроде про меня. Но... как пишет наш любимый Гуссерль, у нормального человека это не различается. Например, он думает, что плохая погода – это нечто вот реально существующее. Это не его отношение к погоде, она действительно плохая. Или плохой человек. Вот он такой объективно. В то время как, если мы рассмотрим, то 90%
случаев... Обычно, когда как раз на сократическом диалоге это всплывает, когда у человека спрашивают, ну а что хорошего в жаре? И он такой, сразу его видно, переклинивает лицо. В смысле, что хорошего вы вообще правильно вопрос поставили? Как вообще можно рассматривать, что это, в этом есть что-то хорошее? И он такой, вот ничего в ней хорошего нет. Ну а вы видели, что люди могут получать удовольствие от жары? Ну, это дебилы какие-то. И так далее.
Ну да, то есть что, в чем суть нытья? Каждый из нас переживает хорошие и плохие состояния. Но, во-первых, мы отбираем, что озвучивать, что не озвучивать. А во-вторых, мы отбираем форму, как это преподать. А я думаю, нытье – это просто неизмененная, необлагороженная форма спонтанной передачи негативного состояния.
Mm-hmm.
Почему? Именно это принимает форму нытья, потому что если у человека более-менее ровное состояние, ну, например, это не холерик, у которого ровных состояний не бывает, он ныть не будет, он будет орать.
Угу.
Если это, например, меланхолик...
Или плакать.
Да, плакать, а потом через минуту
смеяться.
То есть ему некогда ныть. Но это флегматики и меланхолики в основном. Меланхолики больше, потому что, ну, для меланхоликов нытье – это вообще нормальное состояние.
Ну, да.
Но ноют меланхолики-экстраверты. Меланхолики-интроверты молчат.
Но они все внутрь себя ноют.
Да, они ноют в себя, но в каком-то смысле, ты знаешь, я бы даже, наверное, сказал, это тот случай, когда закрытость немножко получше открытость. Потому что если тебе, блин, хреново, то, скорее всего, никто тебе помочь не может.
Угу.
И то, что ты жалуешься час-два, как тебе хреново, тебе лучше от этого никак не станет, а только хуже другим.
Угу.
Поэтому те, кто молчат и внутри себя пережевывают, конечно, они себе делают хуже, но для ближних это благо. Что хотя бы они не слышат вот этого вот бесконечного сетования на то, как... Не как все плохо, потому что как все плохо, это ворчание. А как мне плохо, это вот нытье. Но на самом-то деле нытье даже ресурсом является в каких-то отношениях.
Ну, как очищение какое-то, я так понимаю.
Нет, очищения никакого не происходит по очень простой причине.
Ну, как это, разрядка.
Вот как происходит очищение? Например, почему можно очиститься через коммуникацию и, рассказав некоторую историю, через сторителлинг сбросить негативное состояние? Потому что если ты умеешь рассказывать историю, то ты цепляешь другого, другому становится интересно, и у тебя появляется канал связи.
Mm-hmm.
Через этот канал связи ты избавляешься от дурного. А нытье никому не интересно, его никто не слушает. Поэтому ты можешь 2 часа,
ну,
3 часа...
Только близкие вынуждены.
Ну, я думаю, что только недавние близкие, назовем так.
Ну,
то есть, если,
да,
например,
те, кто
создали семью, то где-то годик они еще на чем-то друг друга слушают. А потом, я думаю, отключается.
Уже, да.
Потому что ты понимаешь, что ты помочь человеку ничем не можешь. Успокоить, заткнуть ты его тоже не можешь.
Как Байден. Помнишь, заткнул кого-то. Заткнись, мальчик, да, судью заткнись там мальчик. Или кого там, причем заместителя судью.
В своем духе сказал, заткнись, мальчик, как сказала моя мама.
Да.
Недавно слышал, это Байден сказал, что сейчас я буду говорить 10 минут и отвечу на 0 вопросов.
Да, да.
Все были в шоке.
Мне кажется, это лекция тех, кто хотят без интерактива.
Да, да, да. И еще там какой-то был прикол. А, когда, значит, Байдена спросили, а в какой стране он последний был? И он такой говорит, ой, а 2 недели назад он был, ой, не знаю, сложно уследить. Вот. То есть получается так, что тебя, допустим, не слушают. Но если тебе повезло, тебя первое время еще слушают в надежде, что в нытье что-то будет другое. Какой-то полезный контент там, может быть, прячется. Но если он там не прячется, то внимание будет падать, падать, падать. И через некоторое время ты этим нытьем будешь только сам себя снаружи омывать. Ты как бы не столько...
А окружающих раздражать.
Ты не будешь очищаться, потому что ты сам себя программируешь.
Ну, это я знаю, да, как это работает.
Через...
То, что называется, накручиваешь себя,
да.
Но это именно вот это.
То есть ты превращаешься в такую аутопоэтическую систему,
да,
самоноющую.
Да.
Систему.
Самоноющую.
Вот как раз в чем прелесть самов, самы не ноют. Никогда. 100%. Ну, кстати, интересно, почему животные не ноют? Ну, кстати,
может быть,
какие-то ноют.
Типа ослик и ай, не зря же показан в мультике.
Не, ну ослики не ноют, это домысел.
Они, знаешь, такие. А ты специалист по осликам, прошу.
Конечно, лучший в мире.
Ну вот, кстати, деревья, говорят же, есть репутация, ива плачет.
Плакучие, но опять же, это все проекции человека.
Ну, проекции, да. Ну, в природе нет таких состояний.
Да, потому что в природе все функционально. В природе нет лишнего. А в культуре очень много лишнего. И вот, и самое удивительное в том, почему ноющие люди не замечают, какой эффект они производят на окружающих и продолжают свою тлетворную деятельность.
Ну, так они же на себе, это же заложено в самом нытье, как ты сказал. Если человек на себе зациклен, то как он заметит других? Ему кажется, что все, что он производит из своего гениального рта, это априори самоценно, и это же я ною. И я говорю...
Мне доводилось видеть, как люди таким образом даже получают признание.
Не, есть, ну, например, блогеры некоторые, они говорят, можно я вам поною, и начинают вываливать все на аудиторию, а ты же понимаешь, там встречаются нытики с нытиками, то есть в этом смысле...
Это как мы говорили про клуб ворчунов в позапрошлом подкасте, так и
да,
клуб нытиков образуется,
и они начинают ныть вместе по какому-то поводу. По поводу бюрократии. Бывает, знаешь, нытье.
По поводу бюрократии там, это ворчание.
Не, ну там, знаешь, как бывает нытье, что, блин, как же мне сложно проходить все эти МФЦ, процедуры и так далее.
Я вчера 2 часа по жаре приехал, а там закрыто.
Да.
Ждал, открыли.
Да,
вот это
смешный блогерский
контент.
Да. Ты как будто, ты вроде их не смотришь, а говоришь так, что
смотришь.
Это не надо смотреть.
Да, понимаешь, тут методология очень простая.
Ну, хорошо, а как, может быть, предотвратить?
Как? Я думаю, это как?
Предотвратить? Какая установка может быть не позволяет?
Ну, я, по-моему, про это же говорил по поводу ворчания или не говорил, что... Первая установка, которая препятствует нытью, что все, что происходит, так и должно быть, но это как гегелевское, все действительно разумно.
А
вот то, что происходит, в этом есть какой-то смысл. Это тебе месседж. Радуйся, что это произошло, потому что тебе Вселенная посылает сигнал какой-то, который можно обработать. Ну, это как бы на уровне отношений можно отрегулировать нытье. Что то, что как бы кажется ужасным, на самом деле вовсе, может быть, не является ужасным, является обычным или, черт возьми, может быть, в каких-то случаях даже и прекрасным. Ну, просто мы пока не умеем это распознать и увидеть. Вот. А второй уровень ну, наверное, может быть, он более простой, кстати, хотя кто знает, что в этих делах более просто, что более сложно, это на уровне коммуникации. То есть, если ты хочешь вдруг сказать что-то плохое, то не обязательно же сразу это говорить, как только пришло
в голову. Пройди фильтры.
10 секундочек дай себе подумать и придумай какую-то форму подачи, например, юмористическую, ироническую форму подачи. Или в виде истории интересной. Ну, например, вот стендаперы, про которых мы вчера говорили. В принципе, они же, у них нет нытья. У них есть иногда стилизованное под нытье ироническая речь, которая, по сути, как нытье, но она другой эффект производит. Она производит эффект смеха.
Да.
Ну, типа вот этот самый, все время забываю его. Зетик белорусский. Усович. Усович. Вот. У него же, по сути, близко к нытью дискурс. Но он обыгрывает эту форму ноющую и сделает из нее смешное. То есть он как бы сам себя выстебывает. Но это, конечно, очень сложно вот так вот в самоиронию выйти, особенно тому, кто склонен к нытью. Потому что тот, кто склонен к нытью, он же не видит иного. Он как раз видит только то, как есть.
Угу.
Ты же, наверное, знаешь по себе это состояние, когда тебе кажется, что все ужасно и никакого выхода нет, и по-другому быть не может. И когда тебе говорят, да ладно, надо вот так вот и так сделать, ты говоришь, нет, не получится ничего, я уже знаю. Но... Да, пусть ты даже так думаешь, но риторическая закалка человеку дана на то, чтобы придать этому какую-то договоримую форму. Например, сделать из этого афоризм или притчу. И самое интересное, что сам тот факт, что ты будешь это преобразовывать и придавать этому какую-то завершенность стилистическую там, или смысловую композиционную, это уже будет терапия. Потому что когда ты это переформулируешь, и это не будет просто, что-то мне скучно. А ты думаешь, ну вот как вот передать другому, что мне скучно? Например, говоришь, чувствую себя, как будто слушаю оперу на румынском языке и ничего не понимаю. Вот, и, понимаешь, уже ты
звучит оригинально.
Через нытье, точнее, перешагивая нытье, ты приходишь к некоторой форме понимания того, что с тобой происходит. И самое-то главное, что...
Ну, то есть подобрать образ, который соответствует твоему состоянию, и вообще разобрать тогда, может быть, отдельно этот образ. Ну, допустим, если это метафорика румынской оперы, а как я вообще здесь оказалась в этой опере, и почему я не могу перейти в другую...
Почему я не могу уйти из зала?
Уйти в театр и так далее. И сама метафорика даже может помочь выкарабкаться из
ситуации. Кстати, вот эта идея ноющим людям редко приходит в голову. А у них же фатализм есть.
Что они могут не терпеть то, что с ними
происходит. Не думают, что можешь просто покинуть это пространство, где им плохо. Но,
Вот это, кстати, реально, мне кажется, самая сложная идея для многих. Что можно не делать то, из-за чего ты, собственно, ноешь и так далее. Ну вот как я, кстати, жизненная история, напоследок, умозаключительная. Мы долго думали, ну точнее не думали, а долго...
Да, ты немножко тут понимаешь, что мы долго думали,
не,
это...
Не мы с тобой, я говорю про мы, это я и родители, ну по поводу Савиной операции.
Ну родители, да, они умеют долго думать.
Не, ну мы там недолго думали, то есть я все там со своей стороны сделала, все документы собрала, это заняло там, допустим, 2 месяца. Вот, я их передала, значит, в специальные добрые руки заведующей поликлиники. И, ну, вообще изначально, когда мне только сказали, что дело придется иметь через поликлинику, я уже поняла, что, ну, будет, надо взять себя в руки и как бы стиснуть зубы, и придется покорпеть. Я думаю, ну, ладно, окей, я уже готова к тому, что, скорее всего, это будет все долго. 2 месяца мы добивались того, чтобы просто наши документы приняли. Потом еще где-то, получается, 2 месяца я находилась в состоянии нестояния, ну, непонятно какое ожидание, что назначит и не назначит нам консультацию. В итоге там она вроде отправляла, не отправила. Ну, в общем, ситуация дурацкая. Вот то, что я не люблю, вот эти все бюрократические. И в какой-то момент у меня уже немножечко тоже вот эта минутка слабости и отчаяния. Я такая думаю, а что я, собственно, на этом Питере... Ну, мы думали в Питере делать, типа по квоте, все дела. Я думаю, а там же есть еще Ростов, потому что когда-то в начале он сказал, ну, вам Ростов ближе, вы можете вообще туда. Там, конечно, придется заплатить, но там все равно придется заплатить меньше, чем в Питере. Ну, в общем, я такая поразмыслила, надо, короче, план Б, в другую сторону. Если эта дверь глухая, заперта, то не надо в нее стучаться. И, в общем-то, там мы быстро... Я один раз позвонила, мне перезвонили, и все, за 5 минут вопрос решен. Я думаю, и я вот полгода это все тянула. Ну, как бы не я тянула, там, конечно, еще совокупность факторов. Вот, и все, и ты уже не страдаешь, думаешь, о.
Ну, ты, честно говоря, как-то даже и не ныла особо, хотя, может, и ныла.
Ну, я ныла, понимаешь, у меня же нету такого, что я ною на протяжении всего этапа. Если ты замечал, то у меня обычно нытье, это фрагментарно, именно когда уже, знаешь, обычно это в минуту, типа то, что называется плата. Когда наступает какая-то такая точка, когда ни туда, ни сюда, либо неопределенность, степень неопределенности. Критическая масса настолько, что у меня немножко уже напряжение возрастает из-за того, что я не знаю, нам поставят операцию осенью или не поставят, и так далее, и когда ее поставят. И меня начинает это немножко выводить из себя, и тогда я уже только могу ныть. И то же самое с диссером. Я же не ныла на протяжении написания диссера, но я начинаю хныкать, когда я вот думала, что вот-вот я его сдам, а его, ну, как бы не получается сдать, потому что там еще фактор ряд надо, и то, что я думала, ну, в итоге не работает. Вот. И тогда уже начинается вот это вот похныкивание, типа, а как же так, и так далее.
Вот. Ну, тут надо, наверное, следующее тогда порекомендовать, что нужно быть готовым всегда к тому, что твой сценарий не сработает, с чего ты взял.
Да, да, но это опять же, это же история. В принципе, механизм ворчания и нытья в этом плане завершения его или сворачивания, он очень похож. Ну, точнее, может быть, он идентичный, универсальная схема, просто там разница действительно в...
Ну вот, и чтобы как-то сравнить, я вот все думаю, что хуже, ворчание или нытье. Я уже тебе говорил, что с одной стороны, ворчащий человек больше импонирует, чем ноющий, потому что ворчащий, он хотя бы с миром как-то в контакте находится,
да.
А ноющий нет. С другой стороны, ноющего человека проще исключить из рассмотрения. Если, допустим, ты вспомнишь наших знакомых, которые склонны к ворчанию и склонны к нытью, нытье более безобидное. Потому что в какой-то момент ты думаешь, ну это меня не касается, это только его касается.
Это... Сам разберешься.
То есть просто это, знаешь, какой-то звук, типа...
Ну, пролетающие чайки.
Стиральная машинка, чайка, да. То есть можно к этому привыкнуть и, в принципе, вообще не обрабатывать уже эту информацию. С ворчанием так не получится. Потому что ворчащий человек, он и тебя задевает.
Ну,
он
да.
Как бы затрагивает твои ценности,
да,
твои
да,
установки. Но, с другой стороны, он все-таки с тобой как-то взаимодействует. Поэтому, думаю, вывод такой, что для самого человека лучше ворчать, чем ныть. А для окружающих лучше, чтобы ты ныл, а не ворчал. А лучше, чтобы, конечно, ты не ныл и не ворчал. Но, ты знаешь, это нас сразу выводит на перспективы, что мы можем еще сделать полезного для людей. Мы можем поставить себе такую задачу, а что взамен? Потому что мы можем сколько угодно говорить, не нойте, не ворчите, а нас спросят, а что вы предлагаете?
А это мы уже в следующих подкастах.
Да, вот мы, давай, наверное, придумаем с тобой себе такую задачку. Мы будем чередовать
альтернативные
коммуникативные, даже не
провалы.
Стратегии, а модели, коммуникативные модели, нерекомендуемые и коммуникативные модели, которые мы бы могли предлагать взамен.
Да, да? Да,
вот,
да.
Давай вот зададим обещание нашим
слушателям. А они, если что, если мы забудем,
да, ну,
напомним.
И у нас есть очень интересная тема, которую нам предложили и которую мы должны закрепить на будущее. Это почему мы не хотим на Марс. Это очень интересно. Пока ты мне не сообщила, я даже не предполагал, что можно хотеть на Марс.
Ну, понимаешь.
Но теперь я задумался, почему же таки я реально туда не хочу. Так что спасибо, ребята, включилось какое-то самосознание.